Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Юлии и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о корпусе «Ареопагитикум». Как мы говорили уже в прошлой нашей передаче, главная проблема для Дионисия Ареопагита – это проблема богопознания и единения человека с Богом. А каким путем он восходит к познанию Бога?
Дионисий Ареопагит не утверждает, что существует какой-то один, единственный, правильный путь к познанию Бога. В этом вопросе он вполне следует уже устоявшейся церковной, православной, святоотеческой традиции – и говорит о возможности двух путей, двух способов познания Бога. Это путь апофатического богословия и путь катафатического богословия. Или, если перевести эти греческие термины на русский язык, путь отрицательного, то есть апофатического богословия, и путь положительного, или катафатического богословия. Вот как об этом пишет сам Дионисий Ареопагит. Так вот, утверждая что-либо о том, кто превосходит любое утверждение, в своих суждениях о нем нам следует исходить из того, что наиболее присуще ему по природе. А в отрицательных суждениях о том, кто превосходит любое отрицание, следует начинать с отрицания того, что наиболее отличается от него по природе. В самом деле, ведь не в меньшей же степени он является жизнью или благостью, нежели воздух или камень. И не более ли трезв он и беззлобен, чем мы можем сказать или помыслить об этом. Иначе говоря, в этой фразе Дионисий Ареопагит утверждает, что возможны два пути познания Бога. Но каждый из этих путей имеет свою особенность, и нам важно не перепутать эти особенности и правильно восходить к Богу и путем положительного богословия, и путем отрицательного богословия. И Дионисий приводит здесь два примера, которые он множит в других трактатах. Здесь же он просто говорит о том, что, разумеется, Бог есть истина, Бог есть жизнь, а все остальное может быть только лишь причастно божественной истине и божественной жизни. Поэтому мы и говорим о Боге вот в этих самых высших категориях. Это путь положительного богословия. А когда же мы переходим на путь апофатического, отрицательного богословия, то мы должны прежде всего начинать с того, что в большей степени Богу не присуще. Для Дионисия очевидно, что самое противоположное, что Богу мы можем приписать, это зло. Поэтому, конечно же, мы должны начинать с того, чтобы не приписывать Богу ничего злого.
Но уже упоминавшийся нами католический философ Этьен Жильсон указывает, что у Дионисия есть третий путь, и Жильсон его называет суперлативной теологией.
Да, логика у Жильсона, безусловно, есть. Хотя сам Дионисий Ареопагит не говорит о наличии такого третьего пути, как мы видим в этой цитате, в работе, которая называется «Мистическое богословие», он говорит только лишь о двух путях. Работа очень краткая, очень схематичная, и Дионисий Ареопагит здесь крайне четок и последователен. Но, безусловно, Жильсон прав вот в чем. Эти два пути, которые предлагает в этой работе Дионисий, указывают, как мы должны восходить к Богу, приписывая ему положительные термины или отрицая от него самые негативные понятия, которые только могут встречаться в нашем языке. Но а какой же из них путь правильный? Как же действительно описывать божественную сущность? И в работе о божественных именах Дионисий Ареопагит об этом и говорит, что даже тогда, когда мы говорим о Боге как об истине, то есть выбирая путь положительного богословия, мы все равно следуем пути отрицательного богословия, указывая, что Бог есть истина, но не в нашем человеческом понимании этого слова. Он превосходит даже это понятие. Иначе говоря, приписывая Богу самое высшее понятие, такие как истина, жизнь, добро и так далее, мы все равно отрицаем, чтобы Бог мог описываться этими понятиями.
Также приводит в своей книге Жильсон такое выражение, что не будучи светом, он не мрак, не будучи истиной, он не заблуждение. То есть ни положительного нет ответа, ни отрицательного. Как бы отрицание и утверждение одновременно.
Да, совершенно правильно. Но мы можем все-таки привести пример, не прибегая к Жильсону. Давайте лучше зачитаем самого Дионисия Ареопагита. Итак, в работе «Мистическое богословие» мы читаем. «Обращаясь к той же теме, дерзаю утверждать следующее. Бог – это не душа и не ум. А поскольку сознание, мысль, воображение и представление у него отсутствуют, то он и не разум, и не мышление». И не уразуметь, не определить его невозможно. Он ни число, ни мера, ни великое что-либо, ни малое, ни равенство, ни неравенство, ни подобие, ни неподобие. Он не покоится, не движется, не дарует упокоения, не обладает могуществом и не является немогуществом, ни светом, не обладает бытием, и не является ни бытием, ни сущностью, ни вечностью, ни временем, и объять его мыслью невозможно. Он не есть знание, ни истина, ни царство, ни премудрость, ни единое, ни единство, ни божество, ни благость, ни дух, в том смысле, как мы его представляем. Ни сыновство, ни отцовство, ни вообще что-либо из того, что нами или другими разумными существами может быть познано. Он не есть ни что-либо несущее, ни что-либо сущее. и несущее не может познать его в его бытии. Ни он не познает сущее в бытии сущего, поскольку для него не существует ни слов, ни наименований, ни знаний. Он ни тьма, ни свет, ни заблуждение, ни истина. По отношению к нему невозможны совершенно ни положительные, ни отрицательные суждения. И когда мы что-либо отрицаем или утверждаем о нем по аналогии с тем, что им создано, мы, собственно, ничего не опровергаем и не определяем, поскольку совершенство единственной причины всего сущего превосходит любое утверждение и любое отрицание, и, обобщая, превосходство над всей совокупностью сущего, того, кто запределен всему сущему, беспредельно.
Ряд отрицаний и отрицаний этих отрицаний. То есть Бог превыше как утверждений, так и отрицаний. Все, что о нем утверждается, ниже его.
Конечно, потому что все, что мы можем утверждать или отрицать, мы это делаем посредством нашего языка. Бог выше языка, выше любой нашей мысли. Ведь мы его творение. Между Творцом и его творением лежит бесконечная пропасть, которую нам, его творению, невозможно преодолеть.
Ну да, это же невыразимые истины, о которых мы можем говорить только гадательно.
Да, можно вспомнить фразу из апостола Павла, что мы видим здесь как бы сквозь тусклое стекло гадательно, а потом мы сможем видеть это лицом к лицу. Да, такова особенность нашего земного устроения. Да, мы мыслим во времени и живем в пространстве. Мы мыслим посредством понятий и выражаем это посредством языка, то, что Богу, конечно же, ни в коей степени не присуще. И поэтому даже тогда, когда мы называем Бога самыми величайшими понятиями, мы должны понимать, что Он выше даже этих самых величайших понятий. Поэтому вот такое соединение двух путей, положительного и отрицательного, когда мы одновременно и приписываем Богу высшее понятие, и одновременно указываем, что Бог превосходит даже эти высшие понятия, такие как истина, благо, бытие, добро, вот этот путь Жильсон и предлагает назвать суперлативной теологией. Хотя, подчеркиваю, в православной литературе этот термин мне лично не встречался.
Это когда применительно к Богу употребляются такие термины, как сверхбытие, сверхблаго.
Да, но опять же, продолжая логику Дионисия Ареопагита, я могу сказать, что даже понятие сверхбытие мы Богу не можем применять, потому что Бог невыразим ни на каком языке. И слово сверхбытие, сверхблаго и все остальное лишь помогают нам как-то приблизиться к тому, что божественная сущность невыразима и непознаваема в наших понятиях и на нашем языке.
У Дионисия Ареопагита есть замечательный образ скульптора и статуи, которым он показывает, как мы можем восходить к пониманию Бога.
Да, действительно, этот образ Дионисия очень красив и впоследствии неоднократно будет цитироваться. Вот как говорит об этом Дионисий Ареопагит. «Ведь истинное познание, созерцание и сверхъестественное словословие сверхъестественного – это именно неведение и невидение, достигаемое постепенным отстранением от всего сущего, наподобие того, как ваятели, вырубая из цельного камня статую, и устраняя все лишнее, что застилало чистоту ее сокровенного лика, тем самым только выявляют ее утаенную даже от себя самой красоту». Эту фразу часто многие приписывают одному из средневековых скульпторов, по-моему, Микеланджело, который на вопрос о том, как он создает свои удивительные скульптуры, сказал: «Я отсекаю от камня все лишнее». Эта же мысль была высказана впервые именно Дионисием Ареопагитом в его мистическом богословии. Красота уже заложена, она уже есть в этом камне, и скульптору нужно ее только увидеть, отсечь от нее все лишнее. Так и Бог, Он открыт нашему взору. Мы должны взойти к Нему, отбросив все лишнее, что застилает Его лик нашими понятиями, нашим земным знанием, нашими привычными истинными суждениями. Мы должны все это отбросить и взойти к его невыразимой красоте.
Но Плотина также есть апофатика. Так что же, получается, Дионисий просто продолжает учение Плотина?
Ну, в чем-то можно согласиться с таким утверждением. Действительно, и мы об этом говорили, Дионисий Ареопагит явно использует неоплатонические категории в своих книгах. И, безусловно, мы можем найти много общего у Дионисия с Плотином. Но, тем не менее, давайте обратим внимание на следующее. Да, Плотин и Дионисий апофатики. Но я думаю, что лучше всего выразить эту мысль следующим образом. Плотин – это философ-апофатик, а Дионисий Ареопагит – это богослов-апофатик. Почему я так утверждаю? Потому что непознаваемость единого по Плотину обусловлена тем, что единое – это именно единое. А в познании мы всегда знаем, познание осуществляется субъектом в отношении некоторого объекта. В познании всегда есть как минимум раздвоенность, раздвоение на субъект и объект. Поэтому единое непознаваемо по философским основаниям. Дионисий же Ареопагит делает акцент на богословском понимании. Бог непознаваем, потому что Он превосходит все тварное. Бог – Творец. Ему не присуще ничего из того, что присуще нашему сотворенному миру. Ни язык, ни мышление, ни понятия, ни образы. Он выше всего этого. И отсюда вывод, который можно выразить следующими словами. Апофатика Дионисия более апофатична, чем апофатика Плотина. Потому что Плотин утверждает, что единство единого, оно присутствует и в нашем мире. Как един человек, един любой предмет, который имеет свою сущность. Вот это единство сущности – это и есть то присутствие единого в нашем мире, которое и образуется за счет эманации единого на более низшие уровни ипостасей. Согласно Дионисию Ареопагиту, присутствие Бога в нашем мире совершенно другое, не по сущности, а по его некоторому, ну, как принято говорить в богословии, по его энергиям. И поэтому к сущности божественной мы никак не причастны, и выразить ее на языке мы не можем. Бог абсолютно непознаваем. Вот эта абсолютность и отличает апофатику Дионисия от апофатики Плотина.
То есть Плотин не идет до конца в своем отрицании. Дионисий же делает этот шаг.
Я думаю, что причиной этому то, что Плотин все-таки философ. Он классический греческий философ. Он понимает уже ограниченность нашего разума. Но как философ, он не может, образно говоря, рубить сук, на котором он сидит. Если разум все-таки всемогущ, все требует своего понимания. Все, даже то, что мы не можем понять. Дионисий стоит на более высокой богословской ступени. Он четко знает, да, сущность Бога непознаваема, Бог возвышается над нашим миром, и это не объект философии, это предмет веры и мистического созерцания, но не размышления.
Как мы говорили в прошлых наших передачах, Бога мы можем познать лишь настолько, насколько Он сам себя откроет. Невозможно познать Бога волевым усилием?
Конечно, и в этом сущность христианства, как религия откровения. И в этом же отличие христианства от любой философской системы. Религия откровения всегда будет отличаться от философии. Философия претендует на способность человека самому познать истину. Мое познание истины зависит только от меня. Христианство, как религия откровения, как религия воплотившегося Бога, говорит нам, познание истины возможно постольку, поскольку Бог откроется нам. Конечно же, в этом познании необходимо активное участие человека, но этого далеко недостаточно.
Но если Бога мы можем описать в положительных терминах, то это говорит о том, что мы можем Бога как-то познавать?
Ну, конечно же, естественно, и православное богословие совершенно однозначно говорит о возможности познания Бога, и Дионисий Ареопагит, как православный мыслитель, это тоже говорит, что мы можем познать Бога, но не в сущности. Вот есть современное православное учение, которое говорит о непознаваемости Бога в сущности, а познаваемости Его по энергиям, то есть по Его проявлению в нашем мире. Бог являет себя в нашем мире, и мы, познавая этот мир, видим в нем истинность, порядок, красоту, добро, и понимаем, что все это есть в нашем мире, потому что Бог в нем себя проявляет. И поэтому, говоря это на языке философских понятий, мы можем сказать, что Бог не только трансцендентен миру, не только абсолютно превосходит его, но и имманентен ему. Все, что в мире есть, есть от Бога, благодаря тому, что Он в нем присутствует своими силами, своей любовью, своей энергией, своим добром. То есть проявляет себя в мире, и, конечно же, благодаря этому мы можем хоть как-то познавать Бога на уровне наших понятий. В философии это принято именовать следующими, может быть, сложными понятиями. Можно сказать так: Бог и трансцендентен миру, и имманентен ему. Слова, может быть, сложные, но суть вполне проста и вполне православна. Бог трансцендентен миру, то есть он возвышается над миром. Между миром и Богом находится непреодолимая пропасть. Бог трансцендентен, то есть выше мира. А с другой стороны, все, что есть в мире, это творение Бога. И все существует благодаря божественному присутствию в этом мире. Порядок, красота, истинность, благость, все, что есть в этом мире, существует потому, что Бог не оставил этот мир. Бог имманентен ему. Иначе говоря, присущ. Он присутствует в нашем мире.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим рассказ о корпусе Ареопагитикум.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Сегодня мы продолжим рассказ о корпусе Ареопагитикум. Говоря о Боге как о благе, Дионисий Ареопагит остро ставит проблему зла и подробно останавливается на ней.
Да, и даже он посвящает ей целую книгу, четвертую книгу в своей работе о божественных именах. В этой книге Дионисий Ареопагит останавливается на имени Бога «Благий». И тут же возникает, конечно же, проблема. Если Бог есть благо, если Бог есть любовь, если все, что от Него исходит, это добро, то откуда в мире зло? Ведь этот факт, с которым невозможно поспорить. Зло в мире есть. И Дионисий Ареопагит задает этот вопрос себе в разных формулировках. Вот как он пишет. И вообще, что такое зло? И от какого начала оно произошло? И в ком из сущих оно есть? И почему благой захотел, чтобы оно появилось? И как, захотев, смог это сделать? Если зло происходит от другой причины, какова же другая причина сущего, помимо добра? Почему при существовании промысла существует зло? Как оно вообще появляется? И почему не уничтожается? И почему, что бы то ни было из сущего, желает его вместо добра? Согласимся, очень остро и последовательно задает вопросы Дионисий Ареопагит. Можно даже сказать, как бы сознательно акцентируя внимание на этом сложнейшем вопросе, стараясь не избежать никаких сложностей, возникающих при рассмотрении этого вопроса.
Ну, вообще очевидно, что это одна из наиболее острых проблем христианства.
Да, это одна из самых острых проблем в любой религии, а христианство в самую первую очередь, потому что когда мы говорим, что Бог есть любовь и Бог всемогущ, то наш разум отказывается как-то соединить эти два положения. Если Бог есть любовь и Бог нас любит, то Он может, наверное, и хочет, чтобы мы не страдали. А если Он всемогущ, Он, конечно же, может этого добиться, но почему-то этого не делает. атеисты на основании этой логики делают вывод – значит, Бога нет. Такое противоречие не умещается в нашем разуме. Мы уже говорили об этом вопросе, когда рассматривали учение блаженного Августина. Для него этот вопрос тоже был чрезвычайно острый. И многие годы он мешал Августину войти в лоно христианской церкви. И мы помним, что Августин смог решить этот вопрос лишь на основании христианского учения о свободе человека.
О свободе воли человека.
Да, о свободе воли человека, о чем он узнал от святителя Амвросия Медиоланского, и на основании философии Плотина, которая дала Августину онтологическое объяснение, как возможно существование зла в мире, при том, что субстанция есть только одна – божественная. Я вспомнил Августина не случайно, потому что Дионисий Ареопагит фактически идет тем же путем. Но было бы удивительно, если бы он пошел другим путем, потому что это путь христианский. Но для Дионисия все равно необходимо ответить на этот вопрос, потому что если он разбирает имена Божьи и разбирает их внимательно, последовательно, то невозможно объяснить, что Бог есть благо, не ответив на этот вопрос.
Совершенно очевидно, что зло не может исходить из благого Бога, потому что добро – это существенное свойство Бога.
Да, Дионисий начинает именно с этого. Вообще, несколько так забегая вперед, можно сказать, что Дионисий Ареопагит рассматривает все возможные варианты, которые могли бы показать, что у зла есть какой-то самостоятельный, так сказать, субстанциальный источник помимо Бога. Но начинает, конечно же, именно с того, о чем вы только что упомянули. А не Бог ли причина зла? И вот как он пишет. «Но и не от Бога зло, ибо либо он не благ, либо он творит благо и доставляет блага, а не так, что иногда одно, иногда же другое. И не все, ибо в таком случае окажется подверженным переменчивости и изменчивости и самое божественное из всего – причина. Если же в Боге бытие есть благо, то оказывается, что изменяющий благу Бог иногда является сущим, а иногда не является. Если же он путем причастия имеет добро, то он берет его от другого, и то будет иметь, а то не будет. Так что не от Бога зло, и не в Боге, не вообще и не временами». Иначе говоря, Дионисий Ареопагит здесь излагает следующую мысль. Поскольку Бог неизменен, а с другой стороны, поскольку от Бога происходит все, то тогда, если мы предположим, что зло от Бога, мы попадаем в противоречие, потому что и добро тоже от Бога. А почему иногда добро от Бога исходит, а иногда зло? Значит, Бог изменяется. И Дионисий указывает на это противоречие. А если же Бог делает добро по причастности чему-то, он неизменен, а просто вот иногда он взирает на какое-то добро, существующее помимо него, но тогда мы попадаем еще в большее противоречие. Бог, получается, тоже изменчив, иногда взирая на добро, а иногда на зло. Да и он и не является творцом в таком случае.
Лишь отображением того, что он видит перед собой.
Да, не является, собственно, Богом. Поэтому от Бога не может исходить зло. От него может исходить только что-то одно, то есть благо.
Так может быть, зло существует как независимое от Бога бытие?
Да, это очень популярный вариант ответа на этот вопрос. В этом фрагменте Дионисий Ареопагит об этом не говорит. Но мы знаем, что этот вариант ответа уже предлагался давно, и даже ересь такая была манихейская, которая утверждала, что есть злое начало помимо Бога. Но противоречие состоит в том, что зло не может существовать независимо от Бога. Ведь что такое зло? Зло – это разрушение. А представить себе субстанцию, которая будет существовать, имея в себе саморазрушительную силу, это опять же абсурд.
Потому что она сама себя разрушит.
Конечно. Поэтому существовать, то есть быть истинным бытием, каким и является Бог, может только благо. Вот эта, кстати, мысль, она общесвятоотеческая. И даже не только общесвятоотеческая, она характерна для всей средневековой философии. бытие и благо – это одно и то же. Бытие и зло – это как деревянное железо, это как круглый квадрат. Зло разрушительно, саморазрушительно. Благо созидательно. Поэтому благо – это бытие, а зло – это разрушение.
Зло существует только потому, что оно содержит в себе некоторую частицу добра, ибо само существование уже есть благо.
Да, это вы даете такой уже общий вариант ответа, к которому клонится Дионисий Ареопагит. Но, в принципе, мы уже с самого начала заметили, к чему клонит автор Ареопагитик. Поскольку в Боге нет зла, и от Бога зло не исходит, значит, все, что исходит от Бога, это благо, значит, и в зле, получается, есть благо. Ведь зло-то существует, это факт, с которым невозможно поспорить. Поэтому даже уже из этого самого начального фрагмента мы уже видим ту логику, к которой клонит Дионисий Ареопагит. В зле есть благо. Как это ни парадоксально.
Вот вы сказали, что зло не существует как таково, как субстанция. Так это же платоновский вариант.
Да, вы правы. Конечно, Платон говорил, что небытие – это и есть зло, а бытие – это благо. Но мы же знаем учение Дионисия Ареопагита, его мистическое богословие. Для Дионисия Ареопагита Бог не только есть бытие. Конечно, он пишет и в работе о божественных именах разбирает это имя Бога как бытие, но показывать, что это имя понятно для нас. На самом деле Бог сверхсущностен. Он выше и бытия, и небытия. Скажем, можно пояснить это так, чтобы нам это было понятно. Когда мы говорим, что Бог сотворил мир из небытия, это означает, что Он выше небытия. Даже небытие подвластно Богу, Его творческому акту. А для Платона логика другая. Небытие параллельно Богу. И поэтому ответ Дионисия – Бог сверхсущностен. Он выше бытия, небытия, всего сущего и всего несущего, поскольку Он Творец. И поскольку Бог недостижим нашим рассудочным знаниям.
То есть получается, что Платон говорит, что есть что-то помимо Бога. Небытие – это то, что не подвластно Богу, это параллельно существующее. А Дионисий Ареопагит говорит, что и само небытие включено в Бога, как бы.
Ну, это сложный момент, поскольку как можно говорить о существовании небытия? Ну, небытие, оно на то и небытие, что оно не существует. А с другой стороны, и Платон понимает, что если небытие является источником зла, значит, оно каким-то образом существует. И поэтому называет его материей. А материя, мы понимаем, что это уже некоторый вид бытия. И поэтому вот здесь вот эта цепочка причин, с одной стороны, мы можем согласиться с начальным звеном. Небытие не существует. А вот конечными выводами Платона, значит, небытие – это материя, значит, материя существует как источник зла, помимо Бога. Вот с этим мы, конечно же, согласиться не можем. И Дионисий Ареопагит выходит из этой проблемы, указывая, что небытие не существует, действительно, здесь он согласен с Платоном, но и поэтому, поскольку оно не существует, нельзя говорить о нем как о чем-то параллельно существующем помимо Бога, нельзя говорить о нем как источнике зла, оно не существует и не существует. Бог выше всего, существующего и несуществующего.
А может быть, зло необходимо для того, чтобы сущее могло становиться?
Ну, здесь вы имеете в виду, видимо, следующее. Ведь Бог есть вечное бытие. В Боге есть только добро. Творя мир, Бог творит мир наш изменяющимся, который может стать хуже, может стать лучше. А если он может стать лучше, значит, в нем есть уже какая-то злая основа, от которой он может восходить и совершенствоваться. То есть для того, чтобы мир существовал как изменчивый, иначе это будет просто повторение Бога. А ведь мир наш не повторение Бога. Он может изменяться, он может становиться, то есть становиться лучше. А для этого нужно было сотворить некоторое злое начало. Но и с такой логикой Дионисий Ареопагит не согласен, потому что здесь речь идет не о зле, как о субстанции, которая сотворена помимо нашего мира. все, что Бог сотворил, есть добро. Но как можно сотворить зло? Но опять же вспоминаем то, что зло – это начало разрушительное. Нельзя созидать на основе разрушительного начала. Это все равно, что попытаться построить дом на пороховой бочке. При том, что эта бочка постоянно взрывается. Поэтому если в основе нашего мира будет лежать это разрушительное начало, то мир не сможет становиться. В становлении мы не можем исходить из того, что в основе становления лежит злое, хаотичное, разрушительное начало.
Но вот вы говорите, что мир должен совершенствоваться. Но это же предполагает, что зло существует.
Ну да, кажется логичным именно так. Но Дионисий исходит совершенно из другого понимания, из такого неоплатонического и иерархического видения мира. В мире существует только благо, но в разной степени. Одно в большей степени причастно благу, другое в меньшей. Потому что если все будет причастно благу в одинаковой степени, в мире не будет разнообразия. Вот он пишет: «Одни причастны добру в совершенстве, другие более или менее его лишены, третьи имеют к добру еще более смутную причастность, а четвертым оно является в виде предельно слабого отголоска». И поэтому делает он вывод: зло представляет собой несовершенное добро. Вот уже знакомый нам неоплатонический подход. Почему часто и говорят, что Дионисий Ареопагит – это философ неоплатонической школы, или, по крайней мере, неоплатонического направления. Да, здесь он четко следует вот этому иерархическому подходу. Зла нет, есть разные степени добра. И именно в этом и состоит совершенство нашего мира, которое Бог создал в таком многообразии, что есть все, и более причастное добру, и менее причастное добру. Но зла в этом мире нет, повторюсь, как невозможна субстанция зла, разрушительная, которая разрушит весь мир.
То есть зло не является добром ни в какой степени?
Ну, конечно. Зло по определению есть зло. Зло есть разрушение. Оно никак не может быть добром и даже быть причастным добром. Оно не может. Потому что зла как субстанции не существует. Как может быть причастно добру то, чего нет? То, что не существует. То, что может восприниматься лишь как меньшей степени добра. Это общее такие вот рассуждения, которые, по всей видимости, Дионисий не случайно помещает в самом начале своего рассуждения, как бы показывая читателю, что последующий разбор, к которому скоро перейдем, таких вот частных возможных случаев, а может быть зло здесь, а может быть вот это источник зла, а может быть то, Дионисий дал общефилософскую, общебогословскую картину, общеметодологическое объяснение. Мир наш устроен иерархически. В этой иерархии состоит совершенство мира. И это совершенство состоит в том, что добро присутствует везде, но в разной степени. И зло мы никуда не можем поместить. Никуда.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз мы продолжим разбор корпуса «Ареопагитикум». Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Святая мученица Иулия. Святая мученица Иулия родилась в Карфагене в христианской семье. Девочка, она попала в плен к персам. Ее увезли в Сирию и продали в рабство. Исполняя христианские заповеди, святая Иулия верно служила своему господину, хранила себя в чистоте, соблюдала посты и много молилась Богу. Никакие уговоры хозяина-язычника не могли склонить ее к идолопоклонству. Однажды хозяин отправился с товаром в Галлию и взял с собой Иулию. Когда по пути корабль пристал к острову Корсика, хозяин решил принять участие в языческом празднике, а Иулия осталась на корабле. Корсиканцы напоили купца и его спутников вином, и когда те заснули, привели с корабля Иулию. Святая Иулия не убоялась признаться, что она христианка, и обезумевшие язычники распяли ее на кресте. О кончине святой мученицы ангел Господень сообщил инокам монастыря, находившегося на соседнем острове. Монахи взяли тело святой и погребли в храме своей обители. Около 763 года мощи святой мученицы Иулии были перенесены в женский монастырь города Брещи. Источники дают разные годы кончины святой — 5 или 7 века. Смиренная жизнь с терпением обычных унижений от человеческой грубости готовит к высшему подвигу мученичества. Простое обычное житие мученицы Иулии ясно свидетельствует эту простую истину. С особой силой проявилось сказанное в близкие нам годы подвигов новомучеников российских. Священноисповедник Роман Медведь призывал еще в 20-е годы своих духовных чад к строгой подвижнической жизни, потому что в лагерях, ссылках, заточениях, почти неизбежных по тем временам для лучших христиан, готовится верным страдания куда более тяжкие, чем даже в том безумном безбожном мире, в котором жили они. Да и вообще, в большинстве случаев правильное духовное развитие, совершенствование человека предполагает известную постепенность, воспитывающую одну из основных добродетелей – смирение. Постепенность эту преподобный Андрей Крицкий назвал в Великом каноне – восходом твердым, благочестием.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Подземные корни». Лиза сидела за чайным столом не на своем месте. Свое место было для нее на стуле с тремя томами старых телефонных книг. Эти книги подкладывали под нее потому, что для своих 6 лет была она слишком малоростом, и над столом торчал один нос. И в этих 3 телефонных книгах было ее тайное мучение, оскорбление и позор. Ей хотелось быть большой и взрослой. Весь дом полон большими, сидящими на обыкновенных человеческих стульях. Она одна маленькая.
и если только в столовой никого не было, она будто по ошибке садилась не на свой стул. Может быть, от этих трех телефонных книг и осталось у нее на всю жизнь сознание обойденности, незаслуженного унижения, вечного стремления как-то подняться, возвыситься, снять обиду. «Опять пролила молоко!» — брюзжал над ней старушечий голос. «И чего не на свое место села? Вот я маме скажу, она тебе задаст!» «Что задаст, это верно. Это без ошибки. Она только и делает, что задает. И всегда что-нибудь найдет. Ей жаловаться не надо. То зачем растрепанная, то зачем локти на столе, то грязные ногти, то носом дергаешь, то горбишься, то не так вилку, то чавкнула. Весь день, весь день. За это, говорят, ее надо любить. Как любить? Что значит любить? Она любит маленького картонного слоника, простого, елочного. В нем были конфетки дроже. Его она любит до боли. Она его пеленает, его хобот вылезает из белого чепчика, такой жалкий, бедный, доверчивый, что ей хочется плакать от нежности. Она слоника прячет, инстинкт подсказывает, если увидят, засмеют, обидят. Гриша способен даже нарочно сломать слоника. Гриша теперь совсем большой, ему 11 лет. Он ходит в гимназию, а по праздникам его навещают товарищи — пухлый Тулзин и черненький Фишер с хохолком. Они расставляют на столе солдатиков, прыгают через стулья и дерутся. Они могущественные и сильные мужчины. Они никогда не смеются и не шутят. У них нахмуренные брови, отрывистые голоса. Они жестоки, особенно пухлый Тулзин, у которого дрожат щеки, когда он сердится. Но страшнее всех брат Гриша. Те чужие и не смеют, например, ее щипать. Гриша все может. Он брат. Ей кажется, что он стыдится за нее перед товарищами. Ему унизительно, что у него такая сестра, которая сидит на трех телефонных книгах. Вот у Фишера говорят «сестра так сестра». Старая. Ей 17 лет. За такую не стыдно. Сегодня как раз праздник, и оба они, и Тулзин, и Фишер придут. Боже мой, что-то будет. Утром водили в церковь. Мама, тетя Женя — это хуже всех. Нянька Варвара. Гриша, ему-то хорошо, он теперь в гимназии и пошел с учениками. А ее тиранили. Тетя Женя свистит в ухо. «Если не умеешь молиться, то хоть крестись!» Она отлично умеет молиться. «Пошли, Господи, здоровье папе, маме, братцу Грише, тете Жене и мне, младенцу Елизавете! Знает Богородица Дева, радуйся!» В церкви темно. Грозные басы гудят непонятные и грозные слова. «Аки! Ащи! Аху!» Вспоминается, что Бог все видит и все знает, и за все накажет. Мама не все знает, а и то тошно. И Бога надо любить. Вот Варвара кланяется в пояс, крестится, закидывая голову назад, и потом сжатой горстью дотрагивается до полу. Тетя Женя та подкатывает глаза и качает головой точно с укором. «Вот, значит, так надо любить!» Она поворачивается, чтобы посмотреть, как любят другие, и снова свистящий шепот около уха. «Стой смирно! Наказание Господне с тобой!» Она истово перекрестилась, откинув голову, как Варвара, вздохнула, подкатила глаза, встала на колени, постояла немножко, больно коленкам, присела на пятки. И опять около уха, но уже не свистящий шепот, а воркотливый говорок. «Встань сейчас же и веди себя прилично». «Это мама. сердитые басы гудят грозные слова. Это все верно о том, что Бог ее накажет. Как раз перед ней огромное паникадило. На нем потрескивают свечи, капает воск. Вон и внизу у самого пола налипло на него воску. Она тихонько подползла на коленках, чтобы отколупнуть кусочек. Тяжелая лапа поймала ее за плечо и подняла с полу. — Балуй, балуй! — закрякала Варвара. — Вот уже придешь домой, мама тебе задаст. — Мама задаст. Бог тоже все видит и тоже накажет. Отчего она не умеет так делать, как все другие? Потом, через 20 лет, она скажет в страшную решающую минуту своей жизни. «Почему я не умею так делать, как другие? Почему я ни в чем никогда не могу притворяться?» После завтрака пришли Тулзин и Фишер. У Тулзина был замечательный носовой платок, огромный и страшно толстый, как простыня. Отдувал карман барабаном. Тулзин тер им свой круглый нос, не развертывая, а держа как пакет тряпья. Нос был мягкий, а пакет тряпья твердый, неумолимый. Нос багровел. Тот, кого Лиза полюбит через 19 лет, будет носить тонкие маленькие, почти женские платочки с большой шелковистой монограммой. Четкая сумма любви состоит из стольких слагаемых. Что мы знаем? Фишер, черненький, с хохолком, задира, как молодой петушок, суетится у стола в столовой. Он принес целую коробку оловянных солдатиков и торопит Гришу достать скорее своих, чтобы развернуть поле сражения. У Тулзина всего одна пушечка. Он ее держит в кармане и вываливает каждый раз, как достает свой носовой платок. Гриша приносит свои коробки и вдруг замечает сестру. Лиза сидит на высоком креслице и, чувствуя себя лишней, смотрит из-под лобья на военное приготовление.
«Варвара!» — бешено кричит Гриша. «Уберите отсюда эту дуру! Она мешает!»
Приходит Варвара из кухни с засученными рукавами.
«Ты тут чего скандалишь, постреленок?» — говорит она сердито.
Лиза вся сжимается, крепко цепляется за ручки креслица. Еще неизвестно. Может быть, ее будут тащить за ноги.
«Хочу и буду скандалить!» — огрызается Гриша. «А ты мне не смеешь делать замечания, я теперь учусь!»
Лиза отлично понимает смысл этих слов. «Я учусь» значит, что теперь он перешел в ведение другого начальства и имеет полное право не слушать и не признавать бабу Варвару. С детской и с няньками покончено. Очевидно, Варвара все это отлично сама понимает, потому что отвечает уже менее грозно. «А учишься, так и веди себя по-ученому. Чего ты лизутку гоняешь? Куда мне ее деть? Там тетя Женя отдыхает, а в гостиной чужая барыня. Куда я ее дену? Ну? Она же сидит тихо, она никому не мешает».
«Нет, врешь! Мешает!» — кричит Гриша. «Мы не можем расставить как следует солдатиков, когда она смотрит!»
«А не можешь, так и не расставляй. Важное кушанье!»
«Дура баба!»
Гриша весь красный. Ему неловко перед товарищами, что какая-то грязная старуха им командует. Лиза втянула голову в плечи и быстро переводит глаза с Варвары на Гришу, с Гриши на Варвару. Она прекрасная дама, перед которой сражаются два рыцаря. Варвара защищает ее цвета.
«Все равно ей здесь не сидеть!» — кричит Гриша и хватает Лизу за ноги.
Но та уцепилась так крепко, что Гриша тянет ее вместе с креслом. Тулзин и Фишер не обращают ни малейшего внимания на все эти бурные события. Они спокойно вытряхивают солдатиков из круглых глубинных коробочек и расставляют их на столе. Такой дракой их не удивишь. У самих дома дела не лучше. Тетка, нянька, младшие братья, старшие сестры, старые девки лет по 16. Словом, их не удивишь.
«Ну, Гришка Вагулов, ты скоро?»
Деловит исправляется Тулзин и выволакивает свой чудесный платок. Пушечка падает на пол.
«Ах, да!» — говорит он. «Вот и артиллерия. Куда ее ставить?»
Гриша отпускает Лизины ноги, внушительно подносит к самому ее носу кулак и говорит.
«Ну, все равно. Сиди! Только не смей смотреть на солдат и не смей дышать, иначе ты все мне тут перепортишь, слышишь? Не смей дышать! Коровище!»
Коровище вздыхает глубоким, дрожащим вздохом, набирает воздуху надолго. Неизвестно ведь, когда ей позволят снова вздохнуть. Мальчики принимаются за дело. Фишер достает своих солдатиков. Они совсем не подходят к Гришиным. Они вдвое крупнее. Они ярко раскрашены.
«Это гренадеры», — с гордостью говорит Фишер.
Грише неприятно, что они лучше его солдатиков. Но их слишком мало. Придется расставить их по краям стола, как часовых. Тогда, по крайней мере, будет понятно, почему они такие огромные.
«А почему?»
— недоумевает Тулзин.
«Ну, ясно дело. Часовых всегда выбирают великанов. Опасная служба. Все спят, а он бодра, бурда, бордовствует».
Фишер доволен.
«Еще бы!» — говорит он. «Это герои!»
Лизе безумно любопытно взглянуть на героев. Она понимает, что теперь не до нее. Она тихонько сползает со стула, подходит к столу, вытягивает шею и близко-близко, словно обнюхивая, смотрит.
«Трах!»
Гриша ударил ее прямо по носу кулаком.
«Кровь! Кровь!»
— кричит кто-то. На поле сражения брызнула первая кровь. Лиза слышит свой острый визг, глаза у нее закрыты, кто-то вопит. «Варвара!» Лизу несут. Через много лет она скажет. «Нет, я никогда не полюблю вас. Вы — герой. Самое слово «герой» вызывает во мне... Я не знаю, почему. Такую тоску, такое отчаяние. Я же говорю вам, что не знаю, почему. Мне близки тихие-тихие люди. С ними мне спокойно. Ах, не знаю. Не знаю, почему».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.